Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет еще раз.
Привет, привет.
Переговоры о мирном урегулировании карабахского конфликта на площадке Минской группы ОБСЕ продолжаются уже четверть века. Посредниками в этом процессе со времен окончания Первой Карабахской войны выступают Россия, США и Франция. Армения грозит Азербайджану необратимыми последствиями в случае военной агрессии в отношении, как заявляют в Ереване, суверенной территории страны. Ну а в Баку заявили, что на появление миротворцев в регионе должны согласиться Армения и Азербайджан.
Да, ну а политологи тем временем не исключают, что одной из потенциальных стран-жертв, втянутых напрямую в орбиту конфликта в НКР, станет Грузия. Грузинские азербайджанцы митингуют на улицах, также рвутся воевать на стороне Баку. Грузинские армяне перечисляют деньги на помощь Карабаху, перекрывают дороги. В то же время авиарейсы с оружием из Турции и Израиля свободно идут в Азербайджан через грузинское небо, поскольку просто миновать его они не могут без колоссального крюка.
К нашей беседе подключается кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев. Артур Викторович, здравствуйте.
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 Артур Викторович, как по-вашему, насколько правомерны ремарки и оценки некоторых политологов, согласно которым Грузия вот уже практически на очереди в качестве страны, которая будет вольно или невольно втянута в этот самый конфликт?
Главный политический инвестор в Грузию — США и Великобритания, а главный экономический инвестор в Грузию, по крайней мере, в некоторые провинции Грузии, это Турция. Достаточно сказать, что 75% инвестиций, в частности в Аджарию, это турецкие инвестиции. Турецкий бизнес активно прописывается в Квему-Картли, в Тбилиси, в Горе, в Кутаиси. То есть мы видим реальную составляющую экономического влияния, которая со временем станет, безусловно, и становится уже сейчас фактически ресурсом серьезного политического турецкого влияния. Да, это не будет таких масштабов влияния и таких размеров влияния, как было при Саакашвили, но сейчас объективно ситуация такова, что экономически во многом грузинская экономика, очень слабая экономика, ну, несмотря на это развивающаяся все-таки, но очень слабая, она зависит от турецкой экономики, от турецкого экономического и политического уже фактора.
То есть Тбилиси не субъектен, ему как скажут, так и они сделают?
Не, ну не так, наверное, упрощенно, безусловно, но фактически вот применимо к сегодняшней ситуации конфликта вокруг Нагорного Карабаха, ваша формула действует. Как скажут, так и будет.
Ну,
потому
конечно,
что для
да.
Турции это уже принципиальный вопрос. Эрдоган уже открыто идет фактически в закавказском регионе в Бабан. И политика, и риторика его такова.
Вот в предыдущей...
Что в Грузии сделать выбор.
Да-да, я прошу прощения. В предыдущей части программы мы рассуждали о том, насколько, так сказать, адекватна дипломатическая составляющая урегулирования этого конфликта. Безусловно, это важнейшая составляющая, но тем не менее, какими могут быть еще действия Москвы по дипломатической линии, не знаю...
По двусторонним направлениям.
Может быть,
дипломатия,
опять
Минский
же, да?
Тоже формат. Угу.
Челночная дипломатия, опять же, может быть, посредники какие-то, близкие, авторитетные люди должны сесть в свою очередь за стол переговоров.
Я убежден, что это необходимая составляющая, но она далеко не главная. Она такая больше визуальная, не латентная. Но в латентной плоскости дипломатической должна быть создана площадка серьезного давления даже не на Турцию, а на Эрдогана. Эрдоган – это новый тип политического лидера 21 века. Посмотрите, фактически у него конфронтация с Ираном, у него конфронтация с Сирией, у него конфронтация с Китаем, у него конфронтация с малыми державами. Но на этом фоне колоссальный рост амбиций. неоправданный рост амбиций. И когда этот, мы знаем прецеденты в 20 веке, чем заканчивается вот такой колоссальный рост амбиций? У него он политик-миссия уже. Он политик, который верит в свою силу, который может свободно и жестко и открыто критиковать Россию, Францию, США. Он уже самодостаточен. В условиях Закавказья, закавказский полигон для него трамплин. Там идет игра. Игра, которую разыграл один человек, Эрдоган. Поэтому наряду с тем, что вы говорите, выстраивание линий доверия, линии взаимодействия, линии эффективного перевода или снижения градуса напряжения, нужно серьезный ресурс мировой запустить на ресурс влияния на Эрдогана. Потому что это непредсказуемый лидер, это непредсказуемое политическое действие, это непредсказуемый сценарий. Сегодня можно ожидать от него всего. Посмотрите на его жесткую риторику, посмотрите на его самопозиционирование, посмотрите на то, как он взаимодействует с Ильхамом Алиевым. Это или отец и сын, или старший брат и сын. Поэтому здесь очень важно прекратить это политический рост вот этой деструктивной плоскости.
То есть получается...
Новый халиф...
Угу. Да. То есть, получается, Турция, перефразируя известную фразу, становится пороховым погребом Ближнего Востока?
Вот до этого пока осталось несколько шагов. Вот буквально несколько шагов. И будет пороховым погребом не Ближнего Востока, а Евразии. Будет пороховым погребом Евразии. Да, у него тяжелые отношения даже с королевством Саудовской Аравии. У него тяжелые отношения с Египтом, но посмотрите, у него военное присутствие в Сомали, у него военное присутствие в Катаре. То есть он же ведет политику военного присутствия, политического присутствия и, главное, политического давления. Он обязывает своих союзников идти у него на поводу. Это опытный турнирный боец такой.
Артур Викторович, на ваш взгляд, есть сейчас какая-то сторона, которая может Эрдогана остудить? Просто потому что, долгое время, опять же, говорится, что у него удобное положение. С одной стороны, есть поддержка НАТО. Поддержка имеется в виду идейная какая-нибудь там, может быть, и военная тоже, в том числе какой-нибудь доступ к технологиям, к отдельным... Да, прошу прощения.
Там не все однозначно.
Вот-вот-вот. Я к тому и веду. С другой стороны, вроде бы, есть еще, по крайней мере, понимание с Россией. И в этом плане, как-то рано или поздно, или один канал связи или другой канал связи, а может быть и оба, могут быть прерваны. Вот, грубо говоря, что Эрдогана может подвинуть, есть предположение, подвинуть вот с этой удобной ситуации с двумя стульями, когда они еще пока вроде бы чуть-чуть пошатываются, но стоят достаточно, чтобы можно было мало того, что сидеть на них, так еще и ногами что-нибудь там выплясывать, и руками там играть на, не знаю, на клавиатуре и кавказской, и африканской, и ближневосточной.
Эрдогану может противостоять такой же эффективный, сильный национальный лидер. Такой эффективный, сильный национальный лидер есть на евразийском пространстве. Есть у него фамилия Путин. Вот глаза в глаза, сила в силу. Это, наряду с тем, что необходимо осуществить, а это нужно какой-то ресурс давления на Израиль, чтобы он остановил такие поставки в Азербайджан суперсовременного оружия. Нужны еще ряд других формул. Но вот мне кажется, что на сегодняшний день, опять-таки исходя из определенного исторического опыта, который имеется и в контексте 19 века, и чуть ранее, я имею в виду контекст русско-турецких войн, ни одной, ни второй, ни третьей, а их как минимум 10-11. Вот здесь нужен такой же фактор влияния на Эрдогана, фактор воздействия. И я думаю, если будет инициирована такая встреча в верхах, многое прояснится в позициях сторон. Эрдоган воспринимает сильного актора. Сильный актор есть, пока еще есть. Поэтому здесь и это для России очень важный атрибут, потому что Эрдоган пытается окаймлять своим влиянием постсоветское пространство и тюркоязычный мир Северного Кавказа, собственно, Поволжья и Средней Азии. Это для нас серьезная такая составляющая угроз.
В этом плане вот тут, здесь... Артур Викторович, прошу прощения, остается минутка с небольшим. В этом ключе, тот факт, что звонок-то был, который состоялся, и переговоры, которые состоялись между Путиным и Эрдоганом, был инициирован Анкарой. О чем-то говорит, если это попытаться произвать? Или это просто, ну, вот один из эпизодов, проверили, созвонились, выяснили буквально мнение, и дальше все будет продолжаться в том же русле, что было? Я прошу прощения.
Не, просто так, наверное, президенты друг другу не звонят. Это, безусловно, там был... подготовительный этап к обсуждению, к обмену мнениями. И я думаю, я бы хотел, по крайней мере, в это верить, что это еще подготовительный этап более серьезному процессу взаимодействия вот на высшем уровне, так сказать. Нельзя нам запускать отношения с Эрдоганом. Нельзя нам... Да, есть, безусловно, страны, государства, которые стремятся нас на этом этапе стравить и усилить такую фактор противостояния, но здесь слишком тонкий лед, на котором могут устоять только два политических актора, Эрдоган и Путин. Пока третьих, там, четвертых позиций не должно быть. Пока они должны вот посмотреть друг другу в глаза и сделать выводы, исходя из тех соображений, которые будут в открытом, откровенном формате высказаны. Эрдоган обязан, поэтому это должно быть квалифицированно.
Артур Викторович, вам спасибо огромное за комментарии. Спасибо. Артур Атаев, эфире «Радио Спутник», поделился своими мыслями. Ситуация в Нагорном Карабахе развивается. Все подробности у нас на сайте radiosputnik.ru.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».